Радио «Вера» представляет. Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.
Друзья, здравствуйте. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся гулять по Москве. Сегодня гуляем в компании историка, москвоведа Михаила Хрущева. Миш, здравствуй.
Здравствуй.
Идем в Перерву, будем смотреть Николо-Перервинский монастырь и его окрестности. Мы для этого встречаемся на станции МЦД Перерва. Можете посмотреть, с какой вам удобно ехать. А метро здесь поблизости прям совсем рядом нет, но есть удобный МЦД. Московский центральный диаметр. Станция Перерва. Мы выходим в сторону проектируемого проезда 395, шоссейной улицы. И вот по прямой фактически идем до монастыря. И здесь я передаю Михаилу слово.
Для начала несколько слов о названии Перерва. Название Перерва относится к достаточно большому району, который находится в юго-восточной части Москвы, на берегу Москвы-реки. И название это связано с особенностями течения реки. Если на карту посмотреть, мы видим, что здесь находится такой Перервинский гидроузел и целый архипелаг из трех достаточно крупных островов, которые находятся между районом Перерва с одной стороны и Нагатинский затон в другом. При желании можно пересечь реку здесь, вот, поскольку тут есть маленькие мостики и, собственно, плотина, а даже целая ГЭС. Название Перерва откуда взялось? Здесь река делала большую петлю, и считается, что во время паводка вода прорвалась по новому руслу. Ну, собственно, вот это место, где прорвано, перервано, стало названием целого района Перерва. Станция Перерва, здесь располагающаяся, с которой мы сегодня вышли, тоже интересная. Она была воспета в стихах весьма неприятных, когда в 30-х годах на станции Перерва произошла железнодорожная катастрофа. Демьян Бедный отозвался на это стихотворением Перерва, в котором очень, в 30-м году это произошло, в котором очень так хлестко прошелся по населению нашей страны, про то, что, значит, люди совершают ошибки и так далее. А причины крушения — небрежность бригады, калеки, убитые, стонные кровь, враги нашей гибели, ждущие гады, прочтут о Перерве и будут так рады, крушение вновь.
46 пострадавших, 16 погибших.
Да, вот когда Демьян Бедный написал это стихотворение, товарищ Сталин был очень недоволен. И, в общем, с этого момента карьера Демьяна Бедного пошла под уклон. Вот. Демьяна Бедного даже в троцкизме стали обвинять. В общем, еле-еле он избежал сурового наказания. То есть у нас Перерва — это и место такое, где располагается монастырь, и старая Перервинская слобода. С другой стороны, видите, в истории советской литературы Перерва тоже присутствует. По дороге от станции Перерва к Николо-Перервинскому монастырю обращаем внимание, с левой стороны находится внушительное, достаточно такое, как сказать, мрачно выглядящее здание, напоминающее замок. Вот оно, за желтым забором такой, с башнями.
Это СИЗО.
Да, это следственный изолятор, женский следственный изолятор. Почему он привлекает наше внимание? Своей необычной архитектурой. Он выглядит как какой-то странный замок. И это и есть замок. Построен в 80-х годах по проекту архитектора Павлова. И нет ли у тебя каких-то ассоциаций с этим зданием? Посмотри так свободно.
Ты знаешь, мимо этого здания все детство ездил на поезде, на дачу и с дачи.
Ну вот ассоциация у этого здания весьма радостная и детская. Мы даже с тобой там гуляли недавно и говорили, как здорово ребенка привести и показать ему музей палеонтологический.
А, это все тот же архитектор.
Тот же архитектор. Это два замка одного архитектора, располагающиеся на юге Москвы. Но один это такой радостный, детский, с динозаврами, другой достаточно мрачный.
Ну и здание Академии наук еще, кстати, да. Его же перу, если можно так сказать, принадлежит.
Ну вот СИЗО просто очень интересно с точки зрения архитектуры. Ну, максимально нерадостное и такое вот максимально суровое здание, но при этом напоминающее замок. И вот уже отсюда нам открывается вид на Николо-Перервинский монастырь, к которому мы сейчас с тобой и подойдем. Для начала скажем, что история Перервинского монастыря ранняя достаточно сложная. и достаточно плохо изучены. Документально точно подтверждаются данные о Перервском монастыре только с середины 17 века. Известно, что обитель существует с 20-х годов 17 века. Известно, что вроде как Алексей Михайлович посещал в конце 40-х годов 17 века этот монастырь. Но вот его взлет и расцвет монастыря связан с личностью патриарха московского Адриана. Он сюда ездил отдыхать летом, здесь у него была летняя резиденция, при нем здесь началась активная стройка. Ну, собственно, последний такой период московского строительства, Петровского уже. Здесь были построены надвратная церковь и колокольня, и построены были келейные корпуса и так далее. Интересно, что сюда был перенесен чудотворный список Иверской иконы Божьей Матери, поэтому сюда очень активно стали двигаться паломники из Москвы. И надо сказать, что путешествие в Перерву в начале 18 века – это было настоящее паломничество, потому что это больше 7 верст от центра города. Достаточно долго пешком идти, не знаю, может, на лодках можно было как-то добраться. В середине 18 века в Успенской церкви монастыря были сделаны новые росписи, и есть мнение, что ремонтно-реставрационными благоукрасительными работами здесь занимался Бартоломео Растрелли, такое можно в литературе встретить мнение. Тогда же была построена надвратная церковь Толкской иконы Божьей Матери над водяными воротами, она тоже такая барочная. В 1775 году, в екатерининские времена, в монастыре была открыта Перервинская семинария. И тут интересный момент, что многие выпускники этой семинарии, которые хорошо учились, получали специальную фамилию. Дело в том, что тогда московским митрополитом был Платон Левшин, и вот отличники, получавшие хорошие оценки, хорошо учившиеся здесь и заканчившие семинарию, получали фамилию Платонов.
То есть это был маркер такой?
Да. Ну, то есть вот где-то дают там красный диплом, где-то дают там какую-нибудь квадратную шапочку, а здесь можно получить фамилию Платонов. Ну, мы знаем, что семинарские фамилии – это явление очень долго существовало, до николаевских времен, до времен Николая I существовали такие фамилии. И часто бывало, что там два родных брата Петровых приходят в семинарию, потом
и
заканчивает.
Один экземплярский, а второй Никольский.
Да. Ну, или там один Гелеровский, а другой, например, Добромыслов. Вот. И история с семинарскими фамилиями очень интересна. Отдельная программа, отдельной книги достойна, потому что там можно найти самые замечательные примеры. Семинария была достаточно небольшой. В ней обучалось чуть более 200 человек. Часть учащихся была на государственном обеспечении, часть за свой счет обучались. Здесь проходилась достаточно большая программа, и существует эта семинария до сих пор.
Ну, как с перерывами, конечно.
С перерывами,
надо сказать,
да.
Что
ну, это перерыв.
В жизни Николы Перервинского монастыря были разные периоды. Я вот, например, опять же, из своего детства хорошо помню, как мы когда-то ездили на дачу и проезжали. Я все время, у меня несколько мест таких было по дороге на дачу, где я обращал всегда внимание. Я даже не задумывался о том, что это храм, да и, в общем, не знал. Для меня это было такое странное, не очень понятное сооружение, куполов не было. Помню, что он был красный, и даже помню, что там как-то она с обществом глухих была связана. Ну, здание храма бывшего. Ну, а потом уже началось его воссоздание, возрождение. С 1954 года его восстанавливали. Понятно, что я его видел в конце 80-х, но только когда его передали церкви, только тогда вот начался какой-то процесс вот именно с куполами, уже с установкой куполов, сразу понятно, что это храм.
Да, мы сейчас говорим о храме Иверской
иконы. Об Иверском храме, да, там есть Никольский храм, есть Иверский.
Вот он...
Никольский был ясно, что это храм, было понятно, но для маленького человека было не очень ясно, наверное, что это вот один храм и второй тоже храм.
Построен Иверский храм был в начале 20 века, в 1905-1908 годах, построили по проекту Петра Виноградова. Тут, очевидно, да, угадывается какое-то влияние тона в общем абресе этого храма. Достаточно архаично он выглядел, на самом деле, вот в эпоху русского модерна, да, в эпоху новых каких-то исканий, построен был весьма такой архаичный русско-византийском стиле храм. До революции успели его и расписать, и сделать иконостас, и он действовал вплоть до 30-х годов. Потом храмы постепенно на территории монастыря стали закрываться. Надо сказать, что первое время после революции монастырь был закрыт как организация, но при этом в храмах в нем продолжали жить иноки некоторое время, как в других монастырях такое было, и продолжали вестись службы. Но в итоге все это закрыли. На территории собора располагались предприятия, склады и так далее. И к началу 50-х годов собор выглядел уже совсем не так, как сейчас. У него не было ни глав, ни крестов, иконостас был уничтожен, были фрески закрашены. Но при этом интересно, что реставрация в 60-е годы, которая ввелась, она, с одной стороны, с внешней стороны там какие-то были сделаны ремонтные работы, а внутри были сделаны железобетонные перекрытия, железобетонные этажи. И внутри собора в советское время было 3 этажа, и были еще к нему сделаны пристройки. Ну, в 2000-х годах реставрация была проведена, современный вид собор приобрел. Я в детстве его тоже помню, но, с другой стороны, ты вот ездил на дачу мимо него, а я его регулярно видел из парка Коломенской, когда к церкви Вознесения выходишь.
Да, там тоже
и
видно.
И смотришь, он так возвышается. Причем забавно, что я часто слышал экскурсоводов и так далее, и некоторые его почему-то назвали Угрешским монастырем.
Странно.
Путали. Да, 2 монастыря.
Москварька, видимо, вносила некую путаницу, сумятицу.
А рядом с монастырем, как мы уже сказали, располагалась Слобода Перервинская. Она известна также с начала 17 века. Постепенно она росла, и вот в 18 веке здесь было 20 дворов, а в середине 19-го было уже почти 70 дворов. Причем интересно, что вокруг Большого православного монастыря на юго-востоке Москвы половину населения Слободы составляли старобрядцы.
А почему?
Ну, вот как-то понравилось им это место. Они и на другой стороне Москвы-реки, вот в Новинках и в Коломенском жили. Вот получилось так, что к середине 19 века половина жителей Слободы были старобрядцами. Возможно, это связано с тем, что он находится не на территории Москвы, где было построже, но при этом рядом.
Да.
Да, в середине 19 века в Подмосковье, может быть, было полегче им жить. Может, меньше как-то регулирования какого-то было. В середине 19 века здесь жило почти 600 человек, не считая вот насельников монастыря и студентов семинарии. А в 1870-х годах в этих местах еще появилась плотина Перервинская. И на ее месте располагается современная Перервинская плотина и находится единственная, по-моему, гидроэлектростанция на территории Москвы. Вот. То есть, чтобы увидеть большую гидроэлектростанцию, не обязательно ехать куда-нибудь там, не знаю, на какую-нибудь далекую реку, а можно прямо приехать к Перерве. Правда, подойти к ней нельзя будет. Вот. Но на территории Перервинского гидроузла находится настоящий ГЭС.
Там есть поселок Шлюзы,
да.
Там живут люди. Я даже фильм смотрел про этот поселок. На самом деле туда попасть не так просто. И самое любопытное, что люди, которые там живут, и они испытывают достаточно много трудностей с тем, чтобы выбраться. То есть, чтобы каждый день выехать за пределы вот этой части, где Перервинская ГЭС находится, нужно проделать немалый путь. А
да.
Это не самая московская окраина.
Да, еще интересно, что на территории, собственно, вот этого Перервинского гидроузла располагался лагерный пункт Дмитровского лагеря, ну, который, собственно, занимался строительством вот этой гидроэлектростанции. Такой вот необычный район, вроде бы Москва, но, с другой стороны, огромные лесистые острова, пока не очень доступные для посещения. Замок СИЗО, прекрасный монастырь и очень симпатичные места.
Спасибо большое. Михаил Хрущев, историк-москвовед. Мы побывали в окрестностях Николы Перервинского монастыря, посмотрели сам монастырь и все, что возле. Спасибо. Я Алексей Пичугин. Гуляйте с нами в Москве, любите Москву, любуйтесь ей и будьте здоровы.
До свидания.
Прогулки по Москве. О видимом и сокровенном.